Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Юрай Бушляков. А зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Российский бок манипулюе понятиями, коли стверджае, что Беларусь отмовилась взять кредит у российских рублях. Про это сегодня заявил министр финансов Беларуси Андрей Харковец. Рух за свободу плануе провести европейский форум не позднее за листопад этого года. Инициаторы створения громадского объединения «Наша весна» мают намер працовать без официальной регистрации. Это и да иншие темы у нашем эфире на протягу наиближайших 25 хвилинов. Алесь перша про визит у Беларусь министра замежных справу Израилю Авигдора Либермана. Авигдор Либерман прибывает в Минск сегодня у вечера. Завтра он мает встретиться с Александром Лукашенком и керовником администрации президента Владимиром Макеем, а так само с министром замежных справ у Беларуси Сергеем Мартыновым и представниками габрейской меньшести. Иншие детали визиту подае Валер Калиновский.
Приезд Авигдора Либермана – перший візит представника Ізраїлю такого узровню за апошні 15 годов. До яго у 94-м годі, ще до Лукашенковську Білорусь, приїжджав тогочасний міністр заміжних справ Ізраїлю, а тепер президент країни Шимон Перес. Авигдор Либерман прибывае ў Мінск, наведаўшы перад гэтым Расею, дзе ён сустракаўся фактычна з усім вышэйшым кіраўніцтвам, прэзідэнтам, прэм'ерам і міністрам замежных спраў. На такім жа ўзроўні яго прымаюць і ў Беларусі. Пра афіцыйную праграму візіту Авигдора Либермана расказвае прадстаўніца ізраільскай амбасады ў Мінску.
Будзе сустрэча з прэзідэнтам, будзе сустрэча з міністрам іностранных дзел, з главой адміністрацыі прэзідэнта будзе сустрэча. Планируется возложение венков на площади Победы к монументу. И в 4 часа возложение венков к мемориалу на яме.
Чакается, что в ходе визиту Либермана будет подписанная одна домова.
Планируется подписание программы двустороннего сотрудничества в области образования, науки и культуры. Но, опять же, 100% сказать этого не можем. Пока это неизвестно. Пока мы не знаем, состоится ли оно. Планируется, но состоится ли, не знаем.
Напередодні приезду Либермана пресс-служба израильского МЗС заявила, что при обмеркавании политических питаний израильский министр выкажет заклопоченность курсом Беларуси на тесное сотрудничество с Ираном, держава, якая являет серьезную геополитическую погрозу для Израиля и всего региону. Минский политолог Андрей Федоров меркует, что прием израильского представника в Минску на высоком уровне свечит про то, что Минск имкнется сбалансовать свою близковсходнюю политику, ранее ориентованную на арабский свет и Иран.
Тут зацікавленность с двух боков есть. Коли у нас экономичная, скажем, худшей до Израиля, то с боку Израиля до нас значно большей ступени политичная, бо вот эти наши стосунки с Ираном, их, я так меркую, крыху бентежит, именно с того, что Иран пообещал стерти Израиль с мапы земли, это безумно их бентежит, тем более, что раз по раз возникают шутки о том, что Беларусь некую зброю поставляет Ирану. За непокоенностью их безумно есть. И вот Либерман будет пробовать высветлить так это цене, я уж не веду, как она отрымается это. Ну и просить, во всяком разе, как этого не отбывалось.
А прача официальных перамовов у Менску, спадар Либерман будет иметь встречу с представниками габрейской громады Беларуси. На ее запрошенный громадский дяяч Яков Басин.
Насколько я знаю, белорусская сторона вообще с большой симпатией относится к Израилю сегодня. Я веду мониторинг антисемитизма. За последние 1.5-2 года нигде, ни в официальной, ни в неофициальной прессе, никаких серьезных выпадов против Израиля я не видел. И вообще антисемитских выпадов не видел. Я вижу в этом определенную либерализацию.
Спадар Басин зазначил, что опошним часом с белорусской политичной арены сошло каля десятка активных пропагандистов российского шовинизму и антисемитизму. Это позитивный знак и для отношений с Израилем, меркует Яков Басин.
Слава Богу, проблем серьезных нет. Но возникают проблемы с соседями, потому что сегодня поддерживать теплые отношения, например, с Ираном, который официально объявляет о необходимости уничтожения государства Израиль, мне кажется, что это самый дружеский шаг по отношению к Израилю.
Яков Басин негативно оценил так само звездки про махчимый продаж Беларусью российской зброи Сирии и закликал белорусские влады притримливаться нейтралитету у близковсходней политики.
Сегодня увечеру в Минск прилетает министр замежных справ Израилю Авигдор Либерман.
Звонки на свободу.
Почув, что на Радио Свобода библиотека выдает новую книгу.
Вот что я, христианка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придет время, и вам перетроют кормушку с Запада.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Круглые сутки мы чекаем ваших телефонований. У нас Минский номер 266-39-52. Сегодня Рада Руху за свободу на своем поседжении в Минску официально инициировала проведение Европейского форума как мобилизационного мероприемства для всех прихильников европейской интеграции Беларуси. Пропоновано так само створить организационный комитет, а на посаду его старшини рекомендовать Александра Миленкевича. Меркуется, что конгресс отбудется у листопаде 2009 года. Далее из Минску Владимир Глот.
Намеснік старшыні руху за свабоду Віктор Карняенка кажа, што на форуме трэба разгледзець толькі адно пытанне.
З нашага пункту гледжання на кангрэсе не могуць разглядацца ніякія іншыя пытанні, акрамя плану і стратэгіі інтэграцыі Беларусі ў Європу. Ну, вот, напрыклад, калі у нас ёсць праграма «Европейскае партнерство», вот в рамках гэтай праграмы ёсць некалькі платформ. Мы павінны на гэтым кангрэсе прапанаваць план дзеянняў, напрыклад, па спрашчэнню візавага рэжыму, прызначыць адказных, хто гэтым будзе займацца і проводить вот певную працу. Мы повинны перейти на технологии вот у нашей деятельности и отмовиться от принятия заяв.
Политолог Юрас Чавуса уличит. Европейский форум – это импреза передвыборшего характера.
Не видишь на то, что они всяко отмовляются той факт, что там будет улучшаться один из кандидат. По-перше, может их меркование измениться, а по-друге, само это мероприятие носит политический характер по отводу Александра Миленкевича. Право тем, что ему не вельми зручно долгий час фигуровать в такой роли дезавуеванного лидера объединенной оппозиции, и для этого ему треба поддержка некого широкого кола громадянской супольности. Одной организации «Рух за свободу» тут недостатково, треба некая коалиционная поддержка. Эту поддержку ему выкажет взятый форум. Навод, коли там не будет принято такого формального решения, то, что он является старшинем оргкомитета, свечит про то, что форум собирается под его. И, напевно, с этого форума и почнется его старт эту выборчую кампанию.
Виктор Корняенко не хавая. Питание про одного кандидата сегодня обмерковывалось.
Треба выходить на президентские выборы, объединившись. Мы прихильники этого объединения. Але мы повинны проводить эту працу и выбирать одиного по воле зразумелых объективных критериев. И не сподеваться на то, что статус одиного дозволит этому человеку сконцентровать вокруг себе ресурсы и все остальное. Треба выходить на вариант одиного кандидата от всех демократичных сил, а не от АДС только.
До речи, группа ведомых активистов партии БНФ звернулась до фронтовцев с закликом потримать моральную национально-демократичную позицию. У листе отзначается, что некоторые деячи политической сцены Беларуси уже фактично пошли по слизкой дорожце прислуговывания уладе. И они начали переконывать международную супольность и белорусский народ, нібыта теперешний режим стал на шлях либерализации. Александр Миленкевич, якого я попросил сегодня выказать свое ставление до этого документа, сказал так.
Я не лечу, что я маю право комментовать внутрипартийные документы. Вельми хотел бы, как БНФ была мощной структурой. Николь не спричинялся до его разбурения, наоборот. Лечу, что БНФ – это одна из основных сил, мая быть у национальным руху белорусским. Как так и отбылось, как они заховали и старые кадры свои выдатные, и не оштрухнули от себя молодцы.
Лідар руху за свабоду Александр Міленкевіч, рух за свабоду мае намер правесці еўрапейскі форум не пазней за сёлетні лістапад. Грамадскія актывісты асамблеі неўрадавых арганізацый пачалі кампанію за адмену першага пункту 193 артыкулу крымінальнага кодэксу, які прадугледжвае крымінальную адказнасць за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Падрабязней з Мінску Алег Грузділовіч.
Правоборонцы заявляют, что этот артикул суперечит Конституции и международным обязанностям Беларуси в галине прав человека. Старшиня Аргкомитета незарегистрированной ассамблеи неурадовых организаций Сергей Мацкевич поведомил журналистам про початок громадской кампании за скасование артикула 193.1.
Мета этой кампании – добиться скасования артикула 193.1 Криминального кодекса и вовремя скасовать заборону на деятельность двумя незарегистрированных организаций во всех актах законодательства Республики Беларусь. Задача это, ну, по-перше, проинформовать вовле насельства об існаванні такой проблемы и оказать тиск на улады деле отмены артикула. Немаловажно, что гэтым мы так само хочем умацаваць солидарность у грамадском секторе, просто супольная идея. Звороты для меня зарегистрованных организаций, те индивидуальные звороты до депутатов палаты представников с потребованием отменить артикул.
Поводле Сергея Маскевича, подчас грамадской кампании будут подрихтованы звороты УАН и Венецианскую комиссию, где вядомые эксперты вывучаюць адпаведнасць национальных законов международным нормам. Активисты Ассамблеи неурадовых организаций кажут, что смогут доказать, что певные белорусские законы не отповедают декларации права человека. Одним из первых до кампании долучились правооборонцы с нашей весны, якая днями отримала с Минюсту поведомление, что ее снова не зарегистрировали. Правооборонцы Валентин Стефанович заявил за этой нагоды, что активисты нашей весны больше не будут подавать документы на регистрацию, але своей деятельности не спынят.
Конечно, погроза есть, мы все погрозы уявляем, але я повторюсь, что наша деятельность абсолютно легитимная, мы это имеем. Мы не порушаем ни конституцию, ни законы нашей страны, ни тем больше международные некие стандарты. Тому мы как бы не бачим в этом злочинство. Коли эта держава бачит в этом злочинство, ну хай это будет проблема державы.
У заяве для прессы правооронцы назвали черговую отмову у регистрации нашей весны систематичной дискриминацией заявников организации и свидетельством того, что белорусские влады не готовы до проведения демократичных изменов.
Я еще нагадаю, что после скасования регистрации правооборонной организации «Весна» в 2004 году активисты спробовали зарегистрироваться под новой назвой «Наша весна» в 2007 году, затем у лютым и соковику 2009 и все марно. Артикул 193, пункт 1 об криминальной отказности за деятельность ад имя незарегистрованной организации не один раз уживался уже супроть демократичных активистов, так у приватности поводле гэтага артикулу в 2006 году были осуджены 4 активисты незарегистрованной организации «Партнерство».
Открый свободу в интернете.
Самые острые пытания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Сегодня на нашем сайте прошла онлайн-конференция с старшинем белорусско-американского задиночения Вячком Станкевичем. Запись отказа Вячки Станкевича на пытание наведника у сайту у эфира «Свободы» хвилинов про 15, одразу после выпуску новинов. С вами Радио Свобода, темы дня. 49-й день. У следчым изоляторе у Менску протягивая голодовку протесту волковыский предприниматель Миколай Алтухович. Сегодня у вечера у Менск прилетает министр замежных справ Израилю Авигдор Либерман. Рада руху за свободу. На поседжении у Менску официально инициировала проведение Европейского форума, как мобилизационного мероприемства для всех прихильников европейской интеграции Беларуси. Громадские активисты Ассамблеи неурадовых организаций начали кампанию за отмену первого пункта 193 артикула Криминального кодекса, который предугледживает отказность за удел у деятельности незарегистрованной организации. Инициаторы створения громадского объединения «Наша весна» мают намер працевать без официальной регистрации. Про это на прессовой конференции в Менску заявил один из основальников объединения Валентин Стефанович. Банковский курс евро до белорусского рубля протягивает повышаться. Днями кошт европейской валюты у першиню переодолел знаковую вершиню – 4000 рублей за 1 евро. У связку с гэтым эксперты прогнозуют прикметное подорожение шэрагу товаров, которые поставляются за еврозоны. Узнимутся и многие іншие цены да и тарифы, бо арендная плата и податки для юридичных особов и индивидуальных предпринимальников так само различиваются у европейской валюте. Далей Ігор Карней.
У червені 2008-го 1 евро каштаваў у сярэднім 3350 беларускіх рублёў. За год еўрапейская валюта пераадолела 4000-ную адзнаку, што адбілася практычна на ўсіх сферах жыцця. Индивидуальный предпринимальник Александр Макаев рассказывает, что привязка до евро, арендной платы, податков, а так само мыта за увезенные товары у кончатковом выгляде формуют зусім новые кошты.
Я люблю сейчас краковские сантехники, отпускаю именно не курса доляра, курса евро. То же самое пишется и чешские сантехники и так далее. Если евро у белорусских рублях узнялся, будет отповедно узнято и в ближайшие часы кошты.
Арендная плата так само будет уплывать.
Не глядя на декларацию отвязаться от евро, привязано до евро, и это, конечно, даст торшок. И податки так само у нас выплачиваются у евро. За липень уже будем платить от первого червеня. Отрывается на 7%, просто более будут податки и кошты.
Национальный банк заявляет, что соотносенный курс у белорусского рубля до замежных валютов наупрост вылечивается среднеарифметичного показника, який улічвае курсы евро, американского доляра и российского рубля. Однако пошлые тенденции свечат, что относно евро обесценивание рубля отбывается нашмат большим клива, чем до двух инших валютов. Ці застаецца ўвогуле прывязка да згаданага кошыка, альбо вярнулася практыка трымацца ў фінансавых працэсах даляра, гаворыць прадстаўнік Нацыянальнага банку Анатоль Драздоў.
Колебанні курсу валюты ўнутры карзіны могуць быць. Гарантируем 960 рублей плюс-мінус 5% стоимасць этой карзіны. Карзіна считается квадратным корпус выведення курсу всех трех валют, включенных в эту корзину. Если в мире дорожает евро, у нас он тоже должен дорожать. Доллар везде на валютных рынках снижается, евро растет. У нас, соответственно, курс российского рубля растет, но у нас растет. У нас же страна с открытой экономикой. Мы же не можем железный занавес завести и поставить 63 копейки доллар, как было при советской власти.
Снижение курса рубля относно евро истотно добьется на летних отпочинках многих белорусов. Керовник туристичного портала Holiday Buy Андрей Барашко каже, что запыты наведников сайту ориентованы передусім на те краины, где нема проблем с хаджением доляра. Показально, что у импровизованным топ-5 неводной краины с евро-одинкой.
Статистику Holiday по количеству электронных заявок. То есть это люди, которые отправляли свои заявки в адреса турфирмы посмотреть направление. Значит, Турция, Беларусь, Украина, Крым, Болгария. Ну, то есть, потому что Украина и Крым люди по-разному ищут.
Рублевое подорожение у перелику на евро чакая и автомобильную галину, а докладней – кожного автоаматора. Так, обовязковое страхование транспортных сродков наупрост залежить от курсу евро. Менавіта до евро привязанные цены на автомобили, которые трапляют в Беларусь из Литвы и Немеччины. Росту ценов можно чекать на целый шерох інших товаров, которые поставщики обовязаны растаможить. Мытная служба Беларуси так само користается евроаритметикой.
В Минску Игорь Корней. Российский бок манипулюе понятиями, калі сцвярджае, что Беларусь адмовілася ўзяць кредит у российских рублях. Про гэта сегодня заявил министр финансов Беларуси Андрей Харковец. Паводле харкаўца, Беларусь просила у России два кредиты. Один у памеры 500 миллионов доляров для подтримания золотовалютных резервов Украины, а другие 100 миллиардов российских рублев для финансования узаемаразликов у гандлі двух краин. Як подкреслил Харковец, у выпадку отрымання российских кредитов гэтые сродки не будут накираваны на финансование бюджетных выдатков. Мы будем финансовать свои выдатки с доходов. Нават калі кредиты не будут отриманы, выдатки будут профинансованы, заявил министр финансов Беларуси.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свободу. Нам пишет Ганна Дзядуль Зюя. Чым болей яны льюць бруду на апазіцыйную моладзь, тым больш я пераконваюся, што гэтыя хлопцы і дзяўчаты людзі адукаваныя, выхаваныя і жывуць паводле хрысціянскіх запаветаў. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 25. Организация Transparency International обнародовала свою справоздачу об коррупции у разных краинах свету. Эту справоздачу выучал мой коллега Юры Дракахруст, и он теперь побыч со мной у студии. Юра, як Беларусь выглядает в сенсе коррупции в сравнении с иншими краинами?
Сёлета Transparency International пропоновывает оценки 69 краин у свету с разных континентов. Падчас апытанняў, якія былі праведзены ў гэтых краінах, высвятлялася, як часта людзям даводзіцца даваць хабар, у якой ступені, на іх погляд, карумпаваныя 6 інстытуцый грамадства – партыі, чынавенства, заканадаўчая ўлада, бізнес, юрыдычная сістэма і СМІ. Ну і варта сказаць, што Беларусь шэрагу іншых краін у гэтым даследаванні выглядае някепска.
А конкретно, какие задавались там пытания?
Ну, например, было пытание, ці доводилось вам, ці комусь из вашей семьи на протягу апошнего года платить хабару, якой бы то ни было форме. Так вось, в Беларуси становча отказали 13%, а, скажем, в России 30%, во Украине 20%, в Литве так само 30%. Правда, в Польше про то, что платили хабар на протягу года, заявили только 4% опытанных. И поводле гэтага показчика Беларусь здесь на узровне таких краинов развязу, як Чехия, Вугоршина. И поводле оценок коррумпованности громадских и державных институтов, Беларусь так само зусім не на апошнем месце. Ну, гэтая ступень вымиралась по пятибальной шкале, а один это зусім не коррумпованная, пять цалком коррумпованная. Так вось, беларусы в среднем оценили 6 пералічаных институций у 3,4 балла. Полечивши наибольш коррумпованными чиновенства, а наименьш СМИ законодавчую владу. Ну, для поравнания, у России средняя оценка коррумпованности амаль 4, а во Украине навод больше за 4. До речи, оценка украинцами коррумпованности института у своего громадства самая кепская из усих краин, где проводилось доследование.
Юра, как белорусы оценивают, накольки удало ведется у Украине борьба с коррупцией?
Видите, довольно высоко. Больше за полову опытанных, 51%, лечить ее эффективно. Адворотную думку мають 29% опытанных. Скажем, у Литве эффективной борьбы уладов с коррупцией лічать только 3% опытанных. В Украине 7, у Польши 21, у России 22. На постсоветской просторе гэтак же высоко, навод больше высоко, чем у Беларуси, насельництво оценивает борьбу уладов с коррупцией только у Грузии. Там ей лічать эффективной 57%.
Мы шмат гадоў паведамлялі пра дынаміку так званага індэксу ўспрымання карупцыі, які падлічвае Transparency International. З таго індэксу вынікала, што на працягу апошніх 10-5 гадоў карупцыя ў Беларусі імкліва павялічвалася. А паводле сёлетняга апытання сітуацыя нібыта добрая. У чым тут прычына?
Справа ў тым, што штогадовыя ацэнкі індэксу ўспрыняцця карупцыі робяцца на падставе апытанняў экспертаў, бізнэсоўцаў, эканамістаў. А сёлета ўпершыню Беларусь патрапіла ў іншае даследаванне Transparency, так званы глябальны карупцыйны барометр. А барометр грунтуе высновы на падставе апытанняў насельніцтва, на агульнанацыянальных апытаннях. І вось так атрымліваецца, што, папросту кажучы, эліта, беларуская эліта лічыць, што карупцыя высокая, а насельніцтва ў цэлым, што не надта.
Я дзякую Юрыю Дракахрусту. Ён вывучаў справаздачу аб карупцыі, якую абнародавала арганізацыя Transparency International. І цяпер у працяг тэмы яшчэ нашае апытанне, ці актуальная для Беларусі праблема карупцыі і ці даводзілася вам даваць хабар. На гэтыя пытанні нашага корэспандэнта Сергея Астраўцова сёння адказвалі гарадзенцы.
Я думаю, что тема довольно актуальная, и, в общем-то, слухи ходят. Но слухи ходят в основном о коррупции в верхних эшелонах власти, и в том числе областной власти. А каких-то частных случаев, которые известны мне или в которых лично я участвовал, мне неизвестно. Но судя по распределению денежных потоков в республике, даже, я не знаю, по тому факту, кто на каком автомобиле ездит из тех же властных структур, неважно какого уровня, все ясно и понятно, по-моему.
Не, ну, слышал, да, наверное, проблема такая все-таки есть, да. Ну, с чем сталкивается обычный человек, да, то, чтобы сделать что-то, да, то есть нужно либо там, как говорится, коробку конфет, либо что-то дать, да, то есть чтобы ускорить что-то. Вот.
Нет, ну, раньше это на границе было, это рэкет, все это знали. Кто в лесах там, машины кто гонял? А здесь аж тихо стало вроде.
Говорят, что там милиция берет и так далее. Вот сколько я ездил машиной, никогда никто мне не предлагал откупиться.
Ну что, у нас все хорошо, мне кажется. По крайней мере, лучше, чем где-то.
Актуальная проблема, конечно, очень актуальна.
Конечно, берут. Берут довольно большие суммы.
Опытание на улицах городни. Вы слушаете Радио Свобода. Уже несколько дней наибольш комментованным артикулом на нашем сайте застается текст «Як рыбак попросил политичную притулку». Мы познакомили читачоў сайту Свобода.орг с перекладом интервью, якое Ігор Рыбак, батька Александра Рыбака, дал норвежской газете «Даг Блядет». С протягом дискуссии у форуме «Свободы» зараз вас познакомить Алена Тиханович и Сергей Шупа.
Гэты форум атрымаўся не менш цікавым за артыкул, піша адзін з наведнікаў. У першы дзень людзі абмяркоўвалі, ці сапраўды ўжо так лютавала на пачатку 90-х КДБ, як пра гэта ўспамінае рыбак старэйшы. Пазней дадаліся развагі аб прычынах, якія штурхаюць людзей у эміграцыю, аб эміграцыі фізічнай і, так бы мовіць, унутранай. Пра свой шлях да эміграцыі ў доўгім допісе ўспомніў Анатоль Старкоў, які зараз жыве ў нью-йоркскім раёне Бруклін. Працытуем асноўныя моманты.
З 93-го году 8 разоў гуляў у латарэю «Грин-карт», якая дае права пастаяннага пражывання ў Штатах, але не выйграў. У 99-м дачка, студэнтка Менскага інстытуту замежных моваў, выйграла з першага разу. Жонка, вярнуўшыся ад яе з гасцей, выпіхнула мяне з дому. «З'ездзі, паглядзі, як там дачка жыве». Пабыў у гасцях 2 месяцы, мыў посуд у рэстаране, дзе мяне кармілі і яшчэ плацілі $400 за 6 рабочых дзён па 10-11 гадзінаў. Пасля маіх $120 старшага навуковага супрацоўніка ў БПІ за месяц, гэта быў шок. За 2 месяцы ў Брукліне я зарабіў амаль 2 мае гадавыя зарплаты. Праз месяц аформіў яшчэ 1 адпачынак, праз паўгода прыехала жонка. З таго часу ўсё маё амерыканскае сямейства тут. Дачка выйшла замуж, і я стаў дзедам свайго ўнука. У Штатах я працую, а жонка не. У вольны час мучаю кампутар, падарожнічаю, фатаграфую. Не палітуцякач, застаюся грамадзянінам Беларусі.
Анатоль Старкоў прапанаваў Свабодзе зрабіць рубрыку падобнай гісторыі тых беларусаў, якія зараз за межамі бацькаўшчыны. Гэтую думку падтрымаў іншы наведнік, які таксама дадаў, што можна было б падзяліцца кадыбіскімі гісторыямі пачатку 90-х. Калі ідэю падтрымаюць нашыя слухачы і наведнікі сайту, то яна безумоўна знойдзе ў нас месца. Дыскусія працягваецца і вакол тэзы, што пакінуць беларускую мову азначае ўнутрана эміграваць з Беларусі. Такую думку выказаў у дыскусіі Алесь Краўцывіч з Горадні. Яму адказвае Дзімыч.
Памыляецеся, гэта вы эмігравалі ў ВКЛ, а мы ў сябе дома ў БССР.
Ян адказвае на закіды тых, хто лічыць, што рыбак старэйшы, застаўшыся ў Нарвегіі, на нейкі час прамяняў жонку і сына на дабрабыт і свабоду.
Адчуваецца, што ў гэтай гісторыі шмат недасказанага. Не выключана, што ўсё было вырашана на сямейнай нарадзе, і самае галоўнае, што сям'я злучылася.
Дзімыч падсумоўвае.
Не нам судзіць рыбака старэйшага. Я рады, што ў іх у Нарвегіі ўсё добра. А вось у Беларусі дрэннавата. Каб людцы не разбягаліся, трэба самім беларусам пачынаць з перадбудовай краіны. Але гэта ўжо тэма для іншай размовы.
Сергей Шупа і Алена Ціхановіч з аглядам рэакцыі на сайце свабода.орг.